Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
День знаний. Здравствуйте, мои хорошие! Алтай, голос! Это вас приветствует мой друг, пес Алтай. А меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург, сейчас на пенсии. Иногда помогаю в клинике, а так дома. Читаю, гуляю с Алтаем, помогаю нашему храму. Еще люблю готовить, особенно для своих соседей, Веры и Фомы. Славные ребята. Частенько заглядывают к нам в гости на чай с вареньем. Поговорить с ними большое удовольствие. Что-то я им рассказываю, а чему-то у них учусь. Вот жду их с минуты на минуту. Идут!
Привет, Алтайка! Здравствуйте, дядя Миша!
Михаил Гаврилович, Алтайка, здорово!
Привет! Поздравляю с началом учебного года, с Днем Знаний!
Спасибо!
Да, мы с мамой тоже Фому в школу провожали. Меня мама даже отпросила из садика. А бабушка Фоме букет передала с дачей. Красивый!
Астрый!
Замечательно! Мойте руки, проходите в комнату. Клубничное варенье, пирожки.
А мне бы чаю, так пить хочется после уроков.
Да вот и чай. Ну, рассказывайте, как праздник прошел?
Да как обычно, цветы, бантики у девчонок, колокольчик.
Это тебе обычно, а мне так понравилось. Цветы, бантики у девочек, колокольчик.
Я тоже всегда любил 1 сентября. Только у меня не астры были, а гладиолусы.
А что, в ваше время тоже, значит, День знаний был?
А как же? И учителя выступали, и первый звонок, и белые фарточки у девочек, а у мальчишек белые рубашки.
А вот интересно, как в древности отмечали 1 сентября?
При Дмитрии Донском или при Иване Грозном?
При Грозном? Никак. Не было такого праздника. Он только в 1935 году стал официальным днем начала учебных занятий.
И Днем знаний.
Государственным праздником, Днем знаний, 1 сентября стало еще позже, в 1984 году. Хотя для нас, школьников, этот день всегда был праздником.
А когда же тогда начинали учиться, до 35 года?
А когда придется. Школы и гимназии у нас появились при Петре Первом, и свой график они меняли по желанию родителей учеников.
Ух ты! Захотел папа, чтобы его сыночек зимой начал учиться? Пожалуйста, или весной, или вообще пропустил целый месяц, так что ли?
Ну, так не так, но одной даты для начала занятий не было. Если уроки начинались в августе или, например, в октябре, это никого не удивляло.
А почему так?
А потому что отправить ребенка в гимназию было недешево. Это могли позволить себе только состоятельные родители.
Ясно. А, раз они гимназии платят, то сами и решают, когда удобнее, да?
А бедные детки, они что же, не учились?
Ну почему? Чем ближе к нашему времени, тем больше было грамотных ребят в крестьянских семьях. Правда...
Что?
Лето для земледельца – самая горячая пора. Дети с малых лет помогали родителям в поле.
А, да, урожай же, надо было хлеб убирать.
А вот осенью, после сбора урожая, самое время садиться за учебу.
Поэтому День знаний сделали 1 сентября?
Не только поэтому. Каникулы же. Представьте, что учебный год начинается, допустим, в середине мая.
И чего?
Чего? Ха, все лето тогда учиться придется, Вер. А на каникулы отпустят только, когда дожди пойдут и похолодает. Не, я не согласен. Летом надо загорать, купаться, за грибами ходить.
Точно! Главное, я поняла. Раньше учились как хотели, когда хотели и чему хотели.
А некоторые вообще ничему не учились.
Ну, все совсем не так, ребят. Давайте определимся сначала. Нас какая история больше интересует? Наша или мировая?
Наша!
Ага. Интересует, как у нас раньше учились. Ну, например, какие в древние времена были прописи, там, буквари, азбуки.
Интересная тема. Сейчас ноутбук открою. Так. Ну вот, смотрите.
Это чего вообще? Какие-то каракули.
Рисунки! Здесь человечек на коне с мечом. Это воин побеждает копьем врага.
Ага, а руки как грабли. Ха-ха.
Ну и что? А вот еще человечки. Раз, два, три, семь. За руки держатся. А сверху буквы какие-то непонятные.
Тут написано: «Иже в шестый час». Это фрагмент церковной молитвы.
А здесь что?
Дай посмотрю. Так, грамота номер 203. «Господи, помози рабу своему Анфиму».
А что такое Анфиму?
Так звали мальчика, который сделал эту надпись.
Анфим! Чудно!
Грамота? Подождите, грамота! Берестяная? А, так это берестяные грамоты.
Ну, конечно, рисунки с них. 13 век, новгородский мальчик, 6-7 лет, упражняется в письме. Выписывает с восковых табличек на бересту коротенькие кусочки из псалтири. Пишет азбуку и склады.
Псалтири, склады. Опять слова какие-то непонятные.
Вер, псалтирь — это Библия же. Да, Михаил Гаврилович?
Совершенно верно. Это одна из библейских книг, которая состоит из молитвенных песен и гимнов. А склады – это слоги. Ба-ва-га-да-жа-за.
Гуси-гуси, га-га-га.
Есть хотите? Да-да-да. Мы тоже в первом классе писали.
И меня мама учит писать по слогам и читать.
В общем, ясно. Этот Анфим делает домашку, а когда надоедает, начинает рисовать всяких человечков.
Прям как ты.
Ну и что, да, бывает. Доктор, а что, вот этих грамот Анфима много?
Нашли сразу 12. Похоже, он их разом потерял.
Когда из школы шел?
В 13 веке? Тогда, небось, и школ-то не было. Или были?
Были, во многих городах. И в Новгороде, конечно. И грамотными были практически все. И мужчины, и женщины. И бедные, и богатые.
А мы же говорили про это, Фом. Киево-Печерская лавра. Вспомни.
Точно, правда.
В древней летописи «Повести временных лет» сказано, что в 988 году князь Владимир послал собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное.
Как это «в книжное обучение»?
Книжки переписывать, небось. Тогда же книги-то были рукописные.
Учиться грамоте, читать, переписывать. А еще через полвека, в 1030 году, задолго до мальчика Анфима, появилась в Новгороде первая школа.
Ого! Давно!
Князь Ярослав Мудрый велел собрать 300 детей, чтобы учить их книгам. Это и была первая школа.
А чему в тех древних школах учили? О, Алтай, правильно!
Отправимся в возможную реальность и все увидим.
А правда, чего мы тут все с пирожками? Алтай, тащи ошейник.
Принес уже, и я его уже даже застегнула. Встали, взялись за поводок.
Большой деревянный дом. Смотрите, мама на крыльце провожает мальчика. На учебу, да?
Да, тогда за учебой детей следили мамы. Вот она его окликнула: «Данилка, туесок забыл».
Прям как Фома, тоже все время все забывает. То мешок с обувью, то портфель. Данилка, значит. Горбушку дожевывает на ходу. А вон его приятель догоняет.
И еще бегут двое мальчишек.
А девочки где? Девочки в школу ходили ведь, дядя Миша?
Нет, Вер. В те времена они грамоту разбирали дома. С братьями. Ну, давайте догонять ребят.
Он еще совсем маленький.
Ну да, лет 6-7. А в знатных, состоятельных семьях учили из 5 лет. Правда, богатые родители тогда предпочитали детей дома учить, с грамотеем. А в училище ходили те, кто победнее.
С грамотеем! Он что, вроде репетитора, что ли?
Фома занимался с репетитором по математике. Только всего 2 месяца, потому что это дорого.
Чего ты все секреты-то рассказываешь? Не потому что дорого, а потому что я позанимался и сам стал лучше учиться. Ну правда же, доктор.
Верю, верю. А грамотей – это человек, хорошо знающий грамоту. Таких приглашали за плату в домашние учителя.
Ясно, как гувернер. А почему вы назвали школу училищем?
Ну, потому что она тогда так называлась. А все ученики составляли дружину.
Хм, дружина 6-го Б. А учиться начинали тоже не в сентябре?
Занятия, как правило, начинались 1 декабря. Но новый ученик мог поступить на обучение в любое время.
А сколько классов у них было? У Фомы 11.
У кого сколько, Вер? Научился читать, писать, считать. Все, закончил школу.
Неплохо. Я бы уже давно тогда был выпускником.
Смотрите, Данилка не к училищу идет, а к монастырю, что ли?
Да, школы тогда создавались при церквях и монастырях. И содержать их могли только лица духовного звания. А учителем мог стать тот, кто получил церковное благословение.
Ясно. Вот, зашел в класс. Это класс ведь, да? Такая большая комната в избе. Или в тереме, не знаю, как назвать. Только тут не парты, как у нас, а один такой длинный стол и скамейки.
Мальчики садятся с двух сторон стола. Тихо, тихо, Алтайка. Учитель. С бородой. Серьезный. Смотрите, мальчик постарше разносит всем книжки.
Это староста раздает ученикам псалтири, часословы. По ним в старину учились читать.
О, у нас тоже в классе есть староста. Девочка, Лена.
А он еще какие-то коробочки раздает.
Это церы. Деревянные дощечки с углублениями, в которых залит воск.
А мальчики острой палочкой на этом воске царапают, пишут.
Палочка называется писала.
А что, удобно. Многоразовая тетрадка. Написал, стер, написал.
А на компьютере тоже так можно. А про что рассказывает учитель?
Идет урок арифметики. Считать учатся.
Ха-ха, на пальцах. А еще на чем? Что-то вроде счетов, смотрите.
Тоже дощечки с канавками. А внутри что? Косточки, что ли?
Могли быть и косточки. Вишневые, сливовые. Могли и камушки. Деревянные счеты, которые вы, наверное, видели, появились уже позже.
Доктор, а почему они так странно записывают цифры?
Цифры тогда писали как буквы, только с черточкой сверху.
Ой, гусли! Гусли достают! И учитель, и мальчики!
Уроки музыки? О, тогда тоже были круто!
Учитель показал, как надо. Теперь пробуют ребята.
Ой-ой-ой, как громко, не могу!
Алтай, домой.
Дайте чаю и варенье. Я, конечно, музыку люблю, но...
Да, учиться им еще и учиться. Значит, там у них были какие уроки? Чтение, письмо, счет, музыка. Все, что ли?
В первой школе Ярослава Мудрого изучали грамматику, риторику и диалектику, как и в других европейских странах того времени.
Какую риталектику?
Ну, проще говоря, учились философствовать, спорить, вести беседу.
А-а-а, это прям как Фома с дядей Валерой. Вот они любят философствовать.
А вы сказали, как в европейских странах. А там что, значит, уже до 11 века были школы?
Они еще раньше были, Фома. В Древнем Риме, в Древней Греции.
И в них тоже учили всяким наукам?
Да, и египтяне, и индусы, и арабы, и евреи, и другие древние народы знали математику, астрономию. Правда, науки в древности и современная наука, та, например, которой ваш дядя Валера занимается, отличались.
Чем отличались?
Раньше ученые больше наблюдали, размышляли. А вот изучать, проводя эксперименты, проверяя их результаты, свои выводы, открытия не решались.
Почему?
По древним верованиям мир был наполнен всякими божествами и духами. Солнце – божество, луна – божество, ветер, дождь, гром с молнией. Все это великие духи.
Точно, у греков так было. Бог солнца Гелиос, а в Египте это Ра.
Ой, не могу, Ра.
Огромный металл Зевс, а у викингов молнии Тор, а у славян Перун. Я все помню.
Ты даешь, Фома. Энциклопедист? Все верно. И вот как ты будешь изучать солнце или молнию, если это Бог? Или тело Бога?
А я не буду. Да ну его, получишь еще молнии по макушке.
Угу, страшно.
Не просто страшно, а смертельно опасно. И далеко не сразу люди перестали бояться.
А почему перестали?
Да, вот как это все изменилось?
Когда император Константин Великий разрешил христианскую религию в Римской империи, все больше людей стало изучать священные писания. Из него они узнали, что солнце, луна, звезды, наша земля не боги, а светила, что они не живые и их можно изучать. И за это не будет никакого наказания.
Потому что это просто небесные тела.
А для людей земли они просто светильники, которые дают тепло и свет.
А вдруг Бог, который землю и солнце создал, не разрешит их изучать?
Так разрешил уже. В Библии же сказано, что Господь создал человека, Адама, по образу и подобию своему, и сотворил райский сад, чтобы человек его возделывал и сохранял.
А что такое возделывал?
Ну, это значит, пользовался всеми благами. А чтобы пользоваться, их же нужно сначала изучить.
И луну с солнцем?
И луну, и законы, по которым эта луна движется.
Вообще-то вы меня удивили, доктор.
Чем же?
Ну, я, честно сказать, думал, что церковь, как это, наукой не очень занимается. Она больше по всяким там, ну, духовным делам.
Ну, так и есть. Но церковь всегда поддерживала людей в их тяге к знаниям.
А как поддерживала?
Ну, прежде всего, живыми примерами, Фом. Святые отцы церкви были людьми очень образованными. Они изучали труды античных мыслителей.
Отцы? Чьи отцы?
Вер, ну, святыми отцами называют святых, которые выразили в своих трудах учение церкви и подтвердили истинность этого учения своей жизнью.
А как их зовут?
Ну, их было много. Одними из самых главных и значимых считаются великие вселенские учители и святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.
Ага, и они много знали?
Они получили блестящее образование. Григорий Богослов и Василий Великий учились в Афинской академии.
Афинской – это в Греции, значит?
Да, в лучшем учебном заведении мира на тот момент. А учителем святого Иоанна Златоуста был знаменитый на весь мир языческий оратор Либаний, который хотел видеть святителя Иоанна своим преемником.
Язычник учил святого? Христианина?
Именно так. Святые отцы призывали как можно больше читать не только религиозную, но и языческую литературу, учиться у мыслителей древности, философов, ученых.
Много читать – это правильно. И родители, и дядя Валера так говорят.
Кстати, некоторые святые отцы сами были учеными. Основывали школы и другие учебные заведения.
Училище, как в Новгороде?
Бери выше, Фома. Университеты.
Ого! Оксфорд какой-нибудь, что ли? Или этот, как его? Кембридж.
Чего? Это кто такие?
Никто, а что? Это известные университеты, Вер. Дядя Валера туда мечтает съездить. Они очень древние, правильно, доктор?
Да, это великие университеты с большой историей. Но на самом деле первым университетом можно считать школу, которая появилась в Константинополе задолго до Оксфорда и Кембриджа.
Поехали, поехали скорее!
Куда?
Ну туда, в Константинополь. Вставайте, вставайте. Алтай, ну чего ты? Давай, перемещай нас. Закрываем глаза и переносимся. Когда?
Вер. Ладно, тогда в середину 9 века.
Алтай, ты тут ориентируешься? Какое огромное помещение!
Магнаврский дворец. И школа тоже называлась Магнаврская.
А на кого здесь учат?
Тут готовят чиновников, дипломатов, военачальников.
Алтайка, туда идти, да? Ну, пошли.
В классе мальчики сидят. а один стоит посредине и что-то рассказывает. Как будто стихи с выражением читает.
Учитель у них такой строгий. Там кто-то что-то зашептал, а он шлеп линейкой по столу.
По краю кафедры идет урок риторики.
Алтай меня за поводок тянет. Дальше, да? Ну идем, идем.
А тут учитель что-то говорит, а все повторяют.
Латынь. Юноши хором спрягают глаголы.
Не поняла, что вы сказали, но что-то они все разучивают. Ой, слышите? Там музыка! Дядя Миша, пойдемте, пойдемте скорее!
Гусли, что ли? Нет, не похоже.
Фома, гусли – это у нас, в России. А здесь, в Константинополе... Ух ты! Арфы! Никогда не видела, чтобы мальчики играли на арфах. Красиво! Правда, арфы не такие огромные, как в наших оркестрах.
Да ладно, Вера, оставь эти арфы. Лучше сюда подойди, вот к этому залу. Алтай, круто, правда? Физкультура, вернее, борьба.
Да, борьбой здесь занимались. Давайте еще в библиотеку заглянем. Вот сюда, по коридору.
Ой, как пахнет! Я люблю, когда книжками пахнет.
Тут не книжки, Вер, тут эти... О, вспомнил, свитки.
И свитки, и книги, и рукописи. Очень богатая библиотека была в Константинопольском университете. Преподаватели собирали старинные книги из монастырей. Алтай, ты куда?
Кошки, целых три! Алтай, не трогай их! О, разогнал по углам.
Алтай, они тут на службе, оставь их. К ноге.
Мышей ловят, чтобы мышки книжки не грызли. Дядя Миша, а чему здесь еще учили?
Грамматики, философии, арифметики, геометрии, астрономии. Изучали и законы, и агрономию, и историю. Ну, и богословие было одним из главных предметов. Алтай, давай возвращаться.
Ой, как мне арфы понравились! И библиотека.
А мне борьба. Михаил Гаврилович, а все-таки вот про Кембридж-то.
Вот как раз хотел. Сейчас откроем окно пошире. Шло время. Из богословских монастырских школ выросли университеты в Болонье, это в Италии, в XI веке. Потом в XII, в XIII веках открываются Оксфордский, Кембриджский, Парижский, Лиссабонский.
И их, значит, тоже церковь организовала?
Учредила.
А там про что учили?
Не про что, а чему?
Во многом брали пример с Константинопольской школы. Студенты изучали право, искусство, философию, медицину, математику, естественные науки, биологию, ботанику. А на первом месте были духовные науки.
Это значит, там про Бога?
Да, богословие. Студенты приравнивались к церковнослужителям, и многие преподаватели у них были священники или монахи.
Ха, это что тогда за учеба? Жили как в монастырях. Там и студентов не ученых, а монахов каких-то готовили.
О, нет, Фома. Средневековые студенты жили весело. В свободное от учебы время много пели, играли на музыкальных инструментах.
И эти тоже?
Ну, эти иногда пели, играли для того, чтобы заработать себе на еду. Ваганты, менестрели, бродили по городам, по университетам.
О, ваганты! Вечные студенты, Вер, ты помнишь? Дядь Валера под гитару пел из вагантов.
Что они бедные, но веселые и любят погулять.
Жизнь мчится, как вода. Смерть не даст отсрочки. Не вернутся никогда вешние денечки.
Значит, эти студенты вместо того, чтобы учиться, песенки распевали?
Ну, почему же? Много было и таких, кто любил учиться и потом сам становился преподавателем или ученым-исследователем, или, например, доктором права, медицины.
Ваганты, доктора права, медицины. А церковь-то тут при чем? Для чего ей-то было учреждать университеты? Не понимаю.
Ну, Фома, для многого. Во-первых, церковь была заинтересована, чтобы было как можно больше образованных людей, которые получили правильные знания о мире и о Боге.
А во-вторых?
А во-вторых, университеты были нужны для борьбы с суевериями и шарлатанством.
Шарлатанством? Тра-ла-да. А это что такое?
Обман, Вер, обман и надувательство.
В средние века развелось много мошенников, которые обманывали людей и на этом наживались.
О, правильно, Алтай, пора слетать туда, в средневековье.
Ура, беремся за поводок.
О, площадь, в каком-то городе средневековом.
Толпа народу, похоже на ярмарку. Шумно, весело, только как-то грязно.
А вот зазывало что-то выкрикивает. Куда это он всех зовет?
Приглашает увидеть мага и чародея, повелителя духов.
Ух ты, я бы тоже посмотрел.
Ну, нам можно бесплатно, а с остальных требуют монеты. А вон там публика собралась. И на подмостке выходит...
Ой! Человек в длинном плаще, в колпаке, руками так размахивает, брови сдвинул. Правда, что ли, чародей?
Ему помощница подает какие-то шары.
Сейчас я прочту заклинание, и в эти два железных шара вселятся могучие духи. И эти духи, испытывая друг другу симпатию, притянутся один к другому.
Ого! Шары и правда прилипли друг к другу. Не разорвать! Мамочки! А вдруг эти духи сейчас на нас из шаров вылетят? Он настоящий повелитель!
Да какой повелитель, Вер? Это же магниты просто! Эй, ты! Хватит всех дурить! Никаких тут духов и никакой симпатии! Мы это в школе проходили! Ха! Один шар намагничен, а второй к нему поэтому и притягивается.
Фом, он уже другое показывает. Ему вынесли лук и стрелы.
Точно! А он тетиву натянул и целится в каменную башню. Опять что-то выкрикивает.
В эту стрелу я вложу силу самого властителя ветра, и стрела моя улетит вон до той бойницы башни.
Читает заклинание, спустил тетиву. О, она правда летит туда, к башне. Как далеко, как высоко.
Бойтесь могучего повелителя ураганов и меня заодно.
А толпа-то как вся кричит, все шапки подбрасывают, а у них опять собирают деньги. Вон, все за кошельки взялись. Да что же это, никто не понимает, что ли?
Чего не понимает, Фом?
Ну что, никакой он не повелитель, это же закон природы.
Какой закон?
Ну, как-то там дядя Валера объяснял, ну вот какая-то это механика, что ли, перепады давления. В общем, легко можно все по-научному объяснить.
Можно, если иметь образование. Кстати, закон физики, который объясняет полет стрелы, в 17 веке был включен в учебники по богословию. Вот каким почтением пользовалась наука.
Нет, я этого терпеть больше не могу. Но вы посмотрите только, что он там на сцене творит. Дядя Валера на него нет. Ну ничего, я сам. Сейчас я ему покажу, как из людей дураков делать.
Фома, ты куда?
Он к чародею хочет пробраться.
Алтай, ну-ка останови его. Вон там же нашлись другие знатоки.
О, точно, три юноши. Такого очень даже благородного вида. Что-то кричат и через толпу тоже туда проталкиваются.
Да все, Алтай, все. Отстань, ну не лезу я уже никуда. Приволок меня прям за штаны, отцепись. Полицейский тоже мне.
Ну, Алтай, молодец, молодец, насухай. Фома, не лезь на рожон, когда не надо. Я понимаю, ты за справедливость, мошенника хотел разоблачить, но рисковать-то так.
Да ладно, там и без меня обошлись.
А кто эти юноши? Чародей хотел от них убежать, а сам в плаще запутался, колпак с париком потерял и в угол забился.
Они уже все его секреты выдают публике. Я понял, это студенты, поэтому знают и про магниты, и про механику. А зрители-то кто хохочет, кто возмущается и деньги назад требует. Молодцы!
Ну, это уже без нас. Алтай, давай домой.
Да, полезная вещь университеты.
А я еще один университет знаю. МГУ.
У нас много университетов, Вер. Во многих городах.
Ага, доктор, вот вы и попались. Я точно знаю, что первый наш университет основал никакой не священник и не церковь, а Ломоносов.
Что сказать, пятерка тебе. И вот еще пирожок в придачу.
За что это ему пятерку и пирожок в придачу?
За Михаила Васильевича Ломоносова. Такого человека вспомнил. Знаменитейшего ученого, гения. Действительно, основателя Московского университета. Вот только...
Опять только? Что не так?
Фома, первым высшим учебным заведением в России был не университет.
А что? Училище? Школа какая-нибудь?
Тебе же говорят «высшие». А школа и училище – это не высшее.
Первой в России была славяно-греко-латинская академия, открытая при Заиконоспасском монастыре. Она появилась в Москве благодаря монаху, выпускнику Киево-Могилянской академии Симеону Полоцкому.
Слышал? Монаху! При монастыре! Как в Новгороде и в Европе.
Да слышал, слышал.
А для академии тоже была основа – Артищевская школа. Открытое при...
Монастыре?
Монастыре. Андреевском, между прочим, это вообще было первое образовательное учреждение в России.
А что за странное название Ртищевская?
По фамилии Федора Ртищева. Он был знатным вельможей, другом царя Алексея Михайловича Романова.
А чего же нам в школе говорят Ломоносов, Ломоносов?
Правильно вам все говорят. Михаил Ломоносов – гордость России. Естествоиспытатель, химик, физик, поэт, художник.
И не священник.
Нет, не священник, ученый. Но глубоко верующий человек.
Да ну, скажете тоже, Ломоносов.
Не веришь? Эх, что ж, придется тебе кое-что процитировать о Боге.
Процитируйте.
Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величие, в другой свою волю. Первое, видимый этот мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению.
Ну и что? Сказано хорошо. Но при чем тут Ломоносов?
А при том, что это его слова.
Во как! Да! Никогда бы не подумал, чтобы сам Ломоносов... И что? Много таких ученых было, верующих?
И были, и есть. Да, таких очень много.
А кто?
Только сначала из наших, из российских назовите.
Из наших? Ну, пожалуйста. Великий химик Дмитрий Иванович Менделеев, который создал...
Таблицу Менделеева!
Что за таблица?
Верочка, это периодический закон химических элементов.
Вер, у дяди Валеры на стене висит, я тебе покажу потом. А дальше, доктор?
Дальше? Ну, хорошо. Вот, знаменитый хирург Николай Пирогов, который основал военно-полевую хирургию. Кстати, Евангелие было его любимой книгой.
Ну, про врачей-то вы все знаете. Еще?
Еще? Еще генетик Николай Вавилов. Великий конструктор Сергей Королёв.
О, про Королёва я сам могу рассказать. Он первый спутник в космос запустил и первого космонавта.
Угу. Юрия Гагарина.
Да, еще друг Королёва, один из основателей российской космонавтики, академик Борис Раушенбах.
Космонавтика – это сила. А самолетами никто из верующих ученых не занимался?
Как же, Игорь Иванович Сикорский.
Это кто?
Создатель первых в мире самолетов-амфибий, транспортных самолетов, вертолетов. А еще он известен как автор богословских трактатов.
Ух ты! А я тоже одного великого человека вспомнил. Тоже врача. Архиепископа Луку. То есть до того, как он стал священником, его звали...
Воин Ясенецкий! Валентин Феликсович! Он был хирургом и святым.
Как ты все это запомнил-то, Вер?
Ой, дядя Миша, мы после того раза, когда про батюшку Луку разговаривали с вами, очень часто о нем вспоминали.
Да, путешествие тогда получилось вообще супер.
А еще священником был врач-физиолог Алексей Ухтомский.
Дядя Миш, хватит, хватит, я столько имен не запомню все равно.
Понял, понял, извини, увлекся.
Да, Михаил Гаврилович, вы мне лучше потом на флешку скиньте или на почту. А я дяде Валере ваш список ученых покажу.
Ага, список на флешку, а нам лучше по-настоящему кого-нибудь покажите. То есть, возможно, реальности. Алтай, Ты как?
Только теперь уже не из наших ученых, а из заграничных.
Ну что ж, тогда давайте-ка слетаем в Чехию. Как, Алтай? Будь добр, перенеси нас в 19 век.
Ой, куда это мы попали? Огородик, какой аккуратненький. И тут еще рядом церковь и всякие домики. Это монастырь, что ли? Только не наш.
Католический.
Ну вот, а я думал, мы в какую-нибудь лабораторию там переместимся или в университет.
Ну ты не спеши с выводами. Вот идет аббат Грегор Мендель, настоятель монастыря.
Который в черной такой одежде с белым воротничком и в очках, да? А рядом два монаха. А куда они? Опа, грядкам с горохом.
Я зеленый горошек очень люблю. В салате особенно. А у них там много его, интересно. Я парочку стручков сорву, можно? Никто не заметит.
Вер, ну ты что, монахов объедать? Они, может быть, этот горошек себе на обед собирают.
А вот и не на обед. Но, Вер, стручок действительно срывать не стоит, поскольку он ценный научный материал.
Ну вы вообще, дядь Миша, горошек, научный материал. Что там изучать-то? В одном стручке 5 горошин, а в другом 6?
Вер, зря смеялась, смотри.
Они срывают несколько стручков, раскрывают их и горошинки разглядывают. А чего там?
Сравнивают, на каком растении горошины гладкие, а где сморщенные.
А зачем?
А затем, что Грегор Мендель не только священник и монах. Он еще и биолог, ботаник, а еще основатель замечательной науки – генетики.
Что? Монах и основатель генетики?
Про основателей монастырей говорили, про основателей университетов тоже. А про основателей генетики не говорили.
Ну, Вер, но генетика же это, как тебе объяснить-то? Вот ты больше на папу похожа, а я на маму. И это и есть генетика.
Я на принцессу похожа. Мне бабушка говорила, ты в этом платье вылитая принцесса.
Да при чем тут это-то?
А горох при чем?
Вер, генетика – наука о наследственности. Фома верно вопрос поставил. Почему дети похожи на своих родителей? На этот вопрос и пытается ответить генетика.
А горох при том, наверное, что одни горошинки по наследству получаются гладкими, а другие сморщенными. И Мендель за этим наблюдает.
Ну так бы сразу и объяснили. А то на маму, на папу.
Все верно, Фома. Так, Алтай, он уже что-то жует, а? Что это такое? Ты что, все-таки сорвал горошек? Кто тебе разрешил, а?
Нет, доктор, это там упал один стручок, а Алтайка подобрал.
А, ну ладно, смотри у меня. Давай домой, а то еще набедокуришь здесь.
Дядя Миша, а еще раз про горошинки.
Мендель много лет проводил опыты с горохом и доказал, что признаки, которые передаются по наследству, подчиняются строгим математическим законам.
Он про гены тоже доказал.
Не сам, но через много лет уже другие ученые именно на основе его схемы, составленной для растений, сделали величайшие открытия в генетике для всех живых организмов.
А какие открытия?
Например, уже в наше время расшифровали геном человека.
Человека-паука знаю, про человека-невидимку слышала. А кто такой геном человек?
Ой, ну я не могу с ней, Алтай, моя сестра не понимает. Видишь, она еще про науку не очень-то. Ей надо все показывать.
Фу, мы даже чаю не успели глотнуть. Опять путешествие затеваешь. Ну ладно, тогда знаете что? Не слетать ли нам в Белый дом?
Куда? А нас туда пустят?
С Алтайкой нас там никто не заметит.
А почему в белый? Давайте в синий или в зеленый.
Вера! Так, спокойно, Фома, спокойно. Белый дом – это в Америке, в Вашингтоне, как у нас Кремль в Москве. Понятно тебе, нет?
Понятно.
Алтай. Время 26 июня 2000 года. Вперед! Thank you.
О, я по телеку видел, как тут все, а внутри не думал, что окажусь.
А стены и правда белые.
Какое-то большое собрание. Ого, журналисты с микрофонами, люди в костюмах.
Это научная конференция по генетике. Даже президент страны здесь.
А вон дядечка вышел выступать в очках с усами. Сразу видно, что ученый.
Слово взял знаменитый американский генетик, руководитель проекта по расшифровке генома человека Фрэнсис Коллинз.
Ой, ну давайте, ученые-академики, объясняйте глупой девочке, что такое ваш геном.
Вер, ну насчет глупой это ты кокетничаешь. Мне иногда кажется, что тебе и в школе-то делать нечего. До того ты такая умница у нас.
Ага, сразу в университет поступать.
Геном – это как будто книжка, в которой про каждого из нас все записано. Какой будет цвет глаз, волос, рост, какой формы нос, курносый или с горбинкой.
В общем, его расшифровали, и это великое открытие. Только я не понял, мы-то тут зачем, доктор?
А мы послушаем Фрэнсиса Коллинза. Сегодня счастливый день для всего мира. Смирением и благоговением наполняет меня сознание того, что мы впервые сумели заглянуть в инструкцию, по которой сотворены и которая до сих пор была известна одному лишь Богу.
Во как! И он тоже про Бога. Алтай! Эй, Алтайка, нельзя! Фу!
Что такое?
Да он какой-то провод потянул из-за шторы. Сейчас выдернет и вся эта конференция.
Алтай! Фу! Фу! Ну давай домой! Ай-яй-яй. А если бы провод перегрыз, микрофоны бы отключил все, а током бы ударило. Что ты сегодня разыгрался? Ну, марш на коврик. Наказан.
Ну ладно вам, Михаил Гаврилович. Он, может быть, тоже мир изучает, исследует. Давайте лучше чайку попьем. Я сейчас разогрею.
Чего? Ничего, Алтаюшка. Он чуть-чуть посердится, а потом простит. Да, хорошо много знать.
Да, Вер, много знать действительно хорошо, но этого недостаточно. Нужно еще уметь распорядиться всем, что ты знаешь. Книжки читают многие, но учеными становятся далеко не все.
Это точно. Ученый, он ведь не только много знает, он еще сам такой умный, сообразительный.
Да, любознательный, пытливый. Он понимает, что с Божьей помощью человек способен познавать наш мир, открывать законы, по которым он существует, и о себе самом узнавать все больше и больше.
Очень хочется быть такой, как вы говорите, дядя Миша. Как Ломоносов, как все эти генетики, как дядя Валера. Или как святые отцы. Но как?
Как-как? Вот в школу пойдешь, будешь учиться, книжки читать и станешь умной.
Учатся, Фома, все, а умные не все. Вот если бы были какие-нибудь таблетки для ума, или упражнения, или, я не знаю, помолилась кому-нибудь, раз, и поумнела.
Ага, так бы все хотели. Только так не бывает, Вера.
Да почему же не бывает? И молятся люди о вразумлении, о прибавлении ума, и упражнений делают.
Ой, а кому молятся?
А какие упражнения?
Как вы сразу оживились, да? Ну хорошо, дам вам одно упражнение для ума. Алтай, ну-ка принеси-ка мне вон ту папку. Ага, спасибо.
А там что у вас? Бумага и карандаши, да?
Вот, Фома, тебе чистый лист. И тебе, Вера. И по два карандаша.
А почему по два?
И что будем делать?
Рисовать. Но не просто так. Возьмите по карандашу в каждую руку. Теперь обеими руками начинайте рисовать одновременно зеркальные и симметричные рисунки. Буквы, цифры.
Ого! Фома, а ты что будешь рисовать?
Не знаю. О, я буквы всякие. Букву Б и к ней зеркальную тоже Б. Ха. Не очень получается, но интересно.
А я вот такие буду фигурки рисовать. Всякие кружочки, треугольнички.
Только следи, Вера, чтобы обе руки двигались одновременно. В разные стороны, как в зеркале.
Ой, как необычно.
Сейчас деятельность обоих полушарий вашего мозга синхронизируется, и весь мозг работает заметно эффективнее.
Чего?
Ну, проще сказать, Вер, обычно, когда ты что-нибудь делаешь, рисуешь, например, у тебя работает только одно полушарие мозга.
Ну, как будто половина головы. А когда двумя руками сразу рисуешь, работает вся голова. И ты умнеешь прямо на глазах. Круто, доктор! Вы нам такие упражнения давайте иногда, ладно?
Ладно.
Дядя Миша, а про молитвы-то?
Вер, молиться о прибавлении ума, о помощи в учении, о хороших оценках и успешной сдаче экзаменов можно любому святому. Например, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Это которые славянский алфавит составили? Мы проходили в школе.
Совершенно верно. Студенты и школьники молятся святой Татьяне, просят о помощи у Сергия Радонежского.
О, да, это мы знаем. Он ведь сам, когда маленьким был, плохо учился.
Да, и у праведного Иоанна Кронштадтского, о котором мы тоже с вами говорили, была похожая история. Учеба давалась мальчику Ване с большим трудом. Он от этого очень страдал.
Помню. Он один раз перед тем, как лечь спать, сильно-сильно помолился, чтобы его учеба наладилась.
И Бог его услышал.
Именно так, Верочка. А теперь ученики и студенты молятся уже самому святому Иоанну Кронштадтскому о просвещении ума и разумении учения.
Фома, запомнил? Иоанну, Сергию, Татьяне, еще Кириллу и Мефодию.
Повторюсь, если вам захочется попросить о помощи, например, святителя Николая или Ксению Петербургскую, или ангела-хранителя, это тоже будет хорошо. Только уроки учить при этом не забывайте.
Ой, мамочки, уроки, у меня ж домашка. Михаил Гаврилович, нам пора.
Ха, ну да, день знаний, учебный год, а я вас так задержал, ну простите.
Нет, не задержали, было здорово. Спасибо, дядь Миша. Алтайка, и тебе спасибо. Пока.
До свидания, ребята. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски.